Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 11 октября, сегодня мы говорим вот о чем. Мы свяжемся с военным из-под Авдеевки, узнаем, чем закончилась масштабная атака российских войск. Посмотрим, как живут гражданские в Авдеевке, пока Россия пытается выстроить вокруг города мешок. Вечером вчерашнего дня украинский генштаб сообщил, что армия России 3 батальонами при поддержке танков и боевых бронированных машин пошла на штурм Авдеевки Донецкой области. Бои шли на подступах к самому городу, также в пригородах Таненьком, Керамике и Первомайском. Накануне глава военной администрации города Виталий Барабаш сообщал, что оккупанты с 6 утра наносят удары по Авдеевке из танков, створенной артиллерии и градов, очевидно готовясь к наземной атаке. Позже проект Deep State показал видео штурма оккупантов, отметив, что они сконцентрировали силы в районах Водяного и Красногоровки. Прямая речь. Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, которые ведут штурм в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно, прокомментировали видеоаналитики Deep State. А уже днем сегодняшнего дня спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что все атаки России в районе Авдеевки отбиты. ВСУ не допустили потери рубежей и позиций. По словам бойцов, которые сражаются сейчас на направлении, нынешняя атака на город, пригород Донецка, самая масштабная за все время российско-украинской войны. В студии поговорим сегодня о том, зачем Россия решила взять Авдеевку, судя по всему, любой ценой. Как ВСУ удалось удержать город? И почему оккупанты начали широкое наступление на Донбассе именно сейчас? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Сергей с побратимами как раз сейчас воюет на Авдеевском направлении. И военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Друзья, при соединении присоединяйтесь к нашему эфиру, вы можете звонить по номеру 0800 300 403, напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать Viber, номер Viber плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, благодаря этому его видит большее количество людей. Сначала фронт.
Российские войска не прекращают контратаки на недавно освобожденные села Клещеевка и Андреевка. Армия Украины продолжает штурмы на южном фланге Бахмута. Авиация била по Клещеевке, Андреевке, Часовьяру, а на север от Бахмута – Спорному. Западный край Донецка. Под Авдеевкой в прошлые сутки ситуация обострилась. Войска РФ пошли в атаку, активно использовали артиллерию и авиацию. По отчету генштаба штурмы были в направлении Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского. И все они отбиты. Авиация била по Авдеевке и Бердичам. Последняя российская пропаганда также назвала захваченными. Но подтверждений этому ни в одном авторитетном источнике нет. Также повторились атаки на западную часть Марьинки. По Новомихайловке работала авиация. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь за сутки армия Украины отбила атаки на Синьковку, Ивановку, Деброву и Макеевку. Под ударами авиации РФ были Синьковка, Кисливка, Песчаная, Серебрянское лесничество, Новолюповка. На юге Донецкой области российские войска атаковали в направлении Володина и Золотой Нивы. Старомайорское было под ударами авиации.
Сегодня мы много будем говорить об Авдеевке. К нам, в частности, присоединится и глава военной администрации города Виталий Барабаш. Ну и, как я анонсировал, скоро совсем в эфире Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он сейчас воюет на Авдеевском направлении. Как раз узнаем, что там сейчас происходит. По сообщениям бойцов идет, продолжается бой. Ну а пока обсудим предварительные результаты вот этой попытки блицкрига российского на Авдеевку с моей коллегой Татьяной Кубович. Она в студии. Тань, привет.
Да, привет.
Таня, ну расскажи в целом, что происходило, да, вчера, судя по открытым источникам информации, каких результатов действительно удалось добиться россиянам, они там кричат о каких-то успехах.
Ну, ты видел вот на карте Бердичи, да, которые достаточно далеко находятся вообще от тех позиций, которые занимают россияне, и вчера они заявляли, что они якобы взяли это село, это был бы колоссальный для них прорыв, но сейчас нет ни одного достоверного источника, который бы это подтверждал. То есть, судя по всему, это вообще была их просто выдумка. Ну, то есть, если бы они взяли Бердичи, это было бы отрезание полное там единственной дороги, которая снабжает Авдеевку. Но похоже, что это фантазия. И вот сегодня даже уже сама российская пропаганда перестала употреблять эти Бердичи, да, как-то спустили они это на тормозах.
А кто заявлял? Это Z-военкоры?
Z-военкоры, да. То есть, вообще, вчера у них была очень большая информационная кампания, они, это необычно, но сопровождали свою атаку такими анонсами в прямом эфире. Обычно так не делают во время наступательных действий, но они прям говорили: смотрите, у нас колоссальная масштабная атака, вот мы начинаем. Вот наша авиация заходит на Авдеевку, вот наша авиация выходит с Авдеевки. Мы можем показать эти кадры, как они транслировали именно сам заход этой авиации. И знаем, что один Су-35 российский не вернулся с этой операции. По сообщению украинских воздушных сил, он был все-таки сбит. И вот все это продолжалось полдня, после чего, видимо, уже по ходу боевых действий они смотрели на результаты, и как-то вот одномоментно все это стихло. То есть они перестали сообщать об этих успехах, и, судя по всему, не очень ими довольны. Но в целом мониторы, Deep State и Американский институт изучения войны говорят, что продвижения большого у россиян нет. Но какие-то позиции они, очевидно, там захватили. И, в принципе, украинские аналитики говорят, что при том масштабе атаки, который был, это нормально. И называют все-таки результат плачевным для россиян именно по той причине, что вот большие потери они там понесли.
Таня, ну а масштаб был реально большой, да? Ну, вот говорят бойцы из направления, что это что-то исключительное было, да, три батальона.
Несколько колонн заходило, как говорят, нашпигованные десантом. И очень много было попыток высадки, и техника тоже заходила. Есть кадры уничтожения техники. Я думаю, военный более подробно скажет о масштабе, потому что сложно сказать, ну, какое это количество. Кадры однозначно есть, они геолоцированы, то есть техника эта уничтожалась. Я видела у Deep State такой комментарий, что пехотинцы, сотни российских пехотинцев, которые спешивались в этом районе, до сих пор ходят, блукают, да, по серой зоне. То есть они там, по-видимому, остались. Ну, вообще, оценка сейчас такая, что россияне рассчитывали на блицкриг. Именно поэтому, видимо, они так широко анонсировали это наступление. Они были уверены, что у них будут, скорее всего, какие-то очень видимые результаты.
Угу. И продать это. А сейчас что там происходит? Я понимаю, ты не там находишься, да, но бои там еще продолжаются сейчас?
Бои продолжаются. То есть, я думаю, рано говорить о том, что есть какой-то финал этого, да. Ну, вчера интенсивность была намного выше, то есть они поддержку осуществляли артиллерией, авиацией. Авиация работала очень плотно и по самой Авдеевке, то есть там, видимо, много есть разрушений, хотя, к счастью, нет жертв среди гражданских. Глава военной администрации Авдеевки Барабаш говорит, что люди не выходят из бомбоубежища, из подвалов, поэтому жертв нет. Но бой продолжается, поэтому сложно сейчас прогнозировать, как будет эта ситуация развиваться. Ну, мы пытались наступать россияне со всех сторон. То есть там же вокруг Авдеевки такой вот мешок по карте.
Она,
да,
как полуокружена, да, фактически.
Да, и это действительно была скоординированная операция и со стороны Каменки с севера, и со стороны Песок Водяного с юга. Вот, вот так одномоментно.
Ну вот я анонсирую еще раз, что мы ждем Виталия Барабаша, главу Авдеевской городской военной администрации, во время этого эфира. Он включится к нам. Ну и совсем скоро будет также Сергей Цехоцкий, боец, который воюет сейчас на Авдеевском направлении.
Я еще могу отметить, что если смотреть на российскую пропаганду, вот что привлекло мое внимание, они именно вчера стали использовать термин «стратегическая наступательная операция». Я не знаю, возможно, это будет какой-то неологизм, который дальше они будут использовать, и, скорее всего, эта атака, она была именно как сопровождение вот этого вот нового термина, который они вводят сейчас, потому что во всех сводках так называемых Z-военкоров они говорят, что у них наступление по всему Восточному фронту, и это стратегическая наступательная операция. Вот мне почему-то показалось, что это прям как СВО, да, вот, и это сейчас новый термин какой-то появился.
Да, ну, стоит отметить, что они наступают не только вокруг Авдеевки, а действительно по всем фронтам какой-то вот активизация сейчас происходит, ну, по сообщению украинского генштаба. Спасибо большое, Таня. Татьяна Кубович была гостем студии. Спикер таврического направления Александр Штупун также рассказал о деталях боя за Авдеевку моей коллеге Ольге Модиной. Сейчас ждем. У нас технические проблемы. Видео с Александром Штупуном, спикером таврического направления, который, ну, сейчас и держит оборону Авдеевки. Вот он прокомментировал вчерашний бой, ну и нынешние бои, которые сейчас продолжаются, моей коллеги Ольги Модиной.
В зоні відповідальності ОСУ в Таврія, там силами до трьох батальйонів, за підтримки великої, досить великої кількості танків та іншої бронетехніки, він проводив наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка і Первомайського. Також відбито усі атаки ворога біля Мар'їнки та в районі Красногорівки. Там зафіксовано 10 атак ворога. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви і Володиного, а на Запорізькому наші захисники стримують ворога в районах Інженерного та Вербового. За свою активність окупанти платять досить високу ціну. Так, в особовому складі загальні втрати ворога склали 750 осіб. Три загарбники здалися в полон. Також ми знищили майже сотню одиниць військової техніки ворога, якщо точніше, 98. Ще 44 одиниці військової техніки пошкоджено, різного ступеня пошкодження. Значить, знищено, зокрема, 18 танків, 59 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, і також наші воїни збили літак Су-25. Ще було пошкоджено вертоліт, але, на жаль, він зміг, скажімо, полетіти на той бік. Серед цікавих таких, скажімо, техніки, яку знищено БМПТ «Термінатор». Це така гордість, новітня бойова машина підтримки танків російська. Також ми знищили УР-77, це розгороджувальна машина. Авдіївку вони мріють взяти давно, так само, як і Мар'їнку. Мають показати якийсь успіх. Тому, скажімо, назбирали певну кількість сил. Ну і, по-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України. Ворог застосовує те, що в нього є. Але в основному це мотострільці і, скажімо, танкові підрозділи. Ну, якщо раніше вони кидали в бій суто піхоту в основному, там інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Ну, я не буду прогнозувати, розповідати, але, ну, це вона цінна і як символ, і як населений пункт, тобто це втрата досить значної, потужної, великої території, це ніколи не може бути для нас добрим.
К нам присоединяется с Авдеевского направления Сергей Цеходский, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Сергей, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Сергей, очень пугающая была вчера информация с вашего направления. В первую очередь, я так думаю, это результат информационного сопровождения, которое устроила Россия. Мы вот его сейчас обсуждали, они там кричали о какой-то стратегической наступательной операции на Донбассе. Ну и сама атака россиян, я так понимаю, вокруг Авдеевки была из ряда вон выходящей. Расскажите, что происходило?
Значить, близько 6 ранку вчора вони пішли масовано в атаку по широкому фронту. Практично було задіяно велика кількість техніки, особового складу. І для нас це не було несподіванкою, тому що ми їх завжди чекаємо і готові до любого розвитку подій. От, але це було на протязі останніх там пару місяців з їх сторони це була більш така згуртована і массована атака.
Вот мы сейчас видим даже кадры, да, которые вы предоставили нам, эксклюзивные, их атаки из района Песок Донецкой области. Да. Насколько вот много их было? Я так понимаю, отличие от предыдущих атак, это было в количестве живой силы и в наличии танков, да, и бронетехники.
Так, обычно там выезжает одна, два единицы. Вот, но скажу так по результатам. Значит, за вчерашний только день было уничтожено два танка Т-72, 8 единиц БМП, одна МТЛБ. Это только за вчерашний день. Сегодня, буквально час назад, еще один танк, еще один БМП. И по состоянию за вчерашний день порядка 20 убитыми и 43 ихних. Ну, я думаю, более подсчет еще уточняется сейчас.
Сергей, а шли со всех сторон на Авдеевку?
Так, да, и слева на соседи шли, и справа от нас шли. Вот, практически, значит, очень массовано. Они, как, знаете, как эти с интернета зомби. Вот идут, их убивают, они опять идут, убивают, они идут и так далее. Вот, в общем, Перед этим четкий артобстрел, было большое количество дронов «Камикадзе». Я говорю только сейчас про позиции нашей бригады. Вот. То есть вот за весь предыдущий период одновременно столько не было. Это успеха не имели. И скажу так, что несмотря на те ситуации, что у них есть преобладание, так сказать, в позициях над нами и так далее, значит, успех они не добились.
А расскажите, о результатах каких-то, там хоть какое-то продвижение есть у оккупантов в районе Авдеевки сейчас?
Нет, в нашем районе нет.
А что значит преимущество в позиции у них? Пишите, пожалуйста, вот невоенным людям.
Значит, дело в том, что после полномасштабного вторжения они захватили высоты вокруг Авдеевки. Вот. И это те позиции, которые у нас были с 2014 года. Вы поняли, 24 февраля, когда они пошли по всему фронту, значит, некоторые позиции были утеряны. Вот. Мы постоянно находимся, то есть личный состав бригады постоянно находится под ихними дронами, под этими орланами и так далее. Вот, то есть у них есть преимущество. И несмотря на это, все это весь период, мы не просто держим позиции, личный состав бригады еще и проводит контрнаступальные действия. Вот, имеется в виду, что за последние несколько месяцев мы захватили огромное количество их позиций. Да, это не десятки километров, но это очень ценный метр, каждый метр нашей земли.
А что сейчас происходит? Продолжается ли бой?
Продолжается бой. Я говорю, буквально час назад сведения поступили о том, что подбит еще один танк и одно БМП. Вот буквально. То есть они опять немножко там пришли в чувство, там, я не знаю, то ли они колят наркотики, то ли они опять употребляют дешевую российскую водку, и снова поднимаются, идут, успеха им не видать. Это я говорю не только от себя лично, это как бы от всего личного состава. Настрой боевой. Командиры все на местах. Все знают, что им делать. Вот такая ситуация.
Сергей, вы можете как-то прокомментировать заявление российской пропаганды о взятии села Бердич и якобы перерезании трассы через Очеретино на Покровск? Это такой был очень мощный вброс со стороны российских пропагандистских каналов. Ни один авторитетный источник этого не подтверждает. Зачем они об этом кричат? Есть ли риск действительно потери вооруженными силами Украины Бердичей?
Скажу так, вы же понимаете, что такое пропаганда, журналистика и что такое пропаганда. Вот у них это пропаганда. Им надо делать вбросы для своих же, чтобы понимать, что там, значит, кто-то справа, кто-то слева уже пошел в атаку, что-то заняли, и все хорошо. Вот. Значит, не поддаваться панике, нужно слушать только официальные источники, никаких моментов. Мы, по крайней мере, на своем участке видим ситуацию, держим под четким строгим контролем. Тяжело, очень тяжело, скажу так, не дается каждый метр, каждый этот штурм дается большой ценой. Конечно, они несравнимы с потерями противника, но для нас это очень, очень, очень больно всегда. Даже если кто-то там получит осколочное ранение, это все равно больно. Потому что это наш боец, это наш солдат, это сын Украины.
Сергей,
Я
не знаю, как долго вы на направлении находитесь вместе с побратимами, но мы уже слышали оценки, что нынешняя, вчерашняя атака была самой масштабной за все время российско-украинской войны. Так это или нет?
Была сильная атака. Но, чтобы вы понимали, у нас каждый день происходят боевые действия. У нас нет такого, что мы можем там сидеть, ничего не делать. То есть каждый день идут какие-то штурмовые действия, идут контрбатарейная борьба. Значит, и поэтому мы готовы к этому. Несмотря на усталость, несмотря на то, что это уже очень долго длится, мы готовы к этому и все делаем для того, чтобы защитить нашу землю и очистить ее от врага.
Спасибо большое, Сергей, что нашли время пообщаться с нами. Сергей Цеходский, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, был в эфире радио «Донбасс Реалии». И анонсирую, что совсем скоро присоединится к нам и Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Спросим его о состоянии дел в самом городе, которое вчера, по разным оценкам, подверглось самому крупному штурму за все время вообще российско-украинской войны. С 6 утра российские оккупанты начали обстреливать город из танков, ствольной артиллерии, градов. к обеду, ну вот уже стало понятно, что, скорее всего, они готовятся к штурму украинских позиций в городе, но этот штурм не замедлил последовать. Уже в вечерней сводке отметил украинский генштаб, что армия России пошла на Авдеевку буквально со всех сторон. Бои шли на подступах к самому городу и в его пригородах, Таненьком, Керамике и Первомайском. Ну а пока уделим несколько минут времени другому направлению, Кременскому. С нами полковник 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Вадим Черный. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Вадим, в конце сентября этого года Американский институт изучения войны говорил, что российские войска вот снизили темпы наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Расскажите, какая ситуация вот на вашем участке фронта, если интенсивность еще низкая, и если она действительно низкая, да, с чем это связано с вашей точки зрения, и можно ли ожидать активизации боевых действий?
Ну, наразі інтенсивність бойових дій мало чим відрізняється від серпневих. Тобто в тому практично статичному положенні бойові дії так і проходять. Поодинокі вилазки російських окупантів на наші позиції, відповідно, ми їх успішно відбуваємо. Ну, така ситуація, мені здається, все ж таки, вона більше до того, що ресурс, як людський, так і промисловий, трохи падає. Тому інтенсивність, вони не стягують просто по всьому фронту вести наступальні повномасштабні успішні дії.
Вчора було якесь обострення на вашому участку фронту от в зв'язку з Авдіївкою, да, або як звичайно все було?
Вчора, можна сказати так, що то було, може, або демонстраційні дії, або відволікаючи якісь маневри, але в таких дуже маленьких масштабах, що то, ну, тяжко назвати якимись наступальними або штурмовими діями.
Серебрянский лес – это такая точка, где, кажется, затишье не происходит вообще никогда. То есть по всей линии фронта, вот Кременная, Сватово, агрессор меняет точки давления. Да, там Новоегоровка была, Макеевка сейчас, а Серебрянское лесничество всегда они пытаются там давить. Как удается держать этот участок вооруженным силам Украины?
Так, на власному досвіді. Вже трохи знаємо ту місцевість, знаємо, як боротися з ворогом в таких умовах. Тому, можливо, на початку то було трохи складніше. Зараз ми то все вивчили, кожен дюйм, кожен сантиметр. І тому наразі, скажімо так, ми тут господарі положення.
А як вони намагаються там штурмувати? Це небольші групи, да, заходять в ліс і намагаються зайняти українські позиції?
Це стандартна тактика, що була застосована Вагнером в Бахмуті, потім підрозділами «Шторм Z» знову ж таки на цьому напрямку. Тобто маленькими-маленькими групами зараз то явище отримало назву «Людські хвилі». Ту тактику вони успішно застосовують, ми їм допомагаємо відповідно зменшувати в кількості.
25-я армия, пресловутая, новосозданная на территории Российской Федерации, ее туда перебросили, и даже без боевого слаживания, вот как раз на ваше направление. Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Илья Явлаш недавно заявлял, что ее уже докомплектовали до 17 тысяч, она на позициях сейчас под Кременной. Использует ли ее уже сейчас противник? Как они воюют? Что вы можете сказать об этой 25-й армии?
Так, наразі ми бачимо, що це зовсім інші підрозділи порівняно з тим, що були попередні місяці тут перед нами. Що сказати про дану армію 25-ту? Люди морально нестійкі, люди не підготовлені, тобто загрозу вони можуть нести тільки в кількісному відношенні.
Какие цели, с вашей точки зрения, вот этих, ну, этого давления на участке фронта Лиман-Кременная-Купянск? Отвлечь резервы или действительно захватить какие-то населенные пункты? Ну, ваши впечатления, да, как человека, который находится на позициях?
Ну, скоріше, то відволікаючі маневри, тому що, я ж скажу, тої якості підготовки особового складу, що ми бачимо тут, якщо не будуть задіяні інші підрозділи, то вони не зможуть захопити ніяких населених пунктів. Єдине, що це, знову ж таки, пускати м'ясорубку, але люди рано чи пізно закінчаться. Тому якихось навіть тактичних цілей вони не зможуть досягнути на цьому напрямку.
Вадим, спасибо вам большое. Вадим Черный, полковник 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Вадим вот вместе с побратимами воюет сейчас на участке фронта Лиман-Кременная-Купянск, где Россия тоже сосредоточила огромное количество войск, там более сотни тысяч, более тысячи танков, сообщала украинские спикеры о вот такой вот силе. Ну, как видим, несмотря на большое пополнение, да, и большую концентрацию людских ресурсов, России не удается там идти вперед, и даже новосозданная 25-я армия не спасает. К нам присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, ну, топ-тема Авдеевка сейчас, я так понимаю. Там какая-то стратегическая наступательная операция у россиян начинается на всем Восточном фронте. И очень, вот мы сейчас обсуждали, сопровождались очень большой наземной атакой, сопровождаются очень большой информационной атакой. Они просто в режиме онлайн демонстрировали и вертолеты, и самолеты, которые вот летят на позиции вооруженных сил Украины и грозились захватить вот эту вот Авдеевку. Что там происходит? Что это за такой новый этап войны, если это новый этап войны?
Я бы не сказал, чтобы это прямо-таки новый этап войны, поскольку российские группировки, они находятся фактически по каждому из плацдармов, назовем это так, в некоем перманентном наступлении. Отличие только лишь в интенсивности, в масштабе и в смысле. Например, если мы говорим про Лиманно-Купинскую ось, то этот отвлекающий маневр был для отвлечения внимания Запорожской области на Лиманно-Купинскую ось, и при этом результата какого-либо не показал. В свою очередь, Авдеевка – это тоже в какой-то степени, в первую очередь, информационный подтекст имеет. Ведь мы слышали, например, от российских так называемых военных корреспондентов, что Авдеевка чуть ли сейчас не находится в окружении. Для российского командования Авдеевка является довольно-таки проблематичным городом, ведь бои за небольшой город, находящийся непосредственно рядом с Донецком, ведутся эти бои уже достаточно давно. Я даже не говорю о 2014-м, с которого это постоянно была достаточно горячая точка на линии фронта. Но с 2022-го, после полномасштабного вторжения, то есть постоянные проводятся наступательные операции с целью оккупации города, но без каких-либо существенных результатов. Сейчас была сконцентрирована довольно-таки серьезная группировка сил и средств для того, чтобы именно взять в окружение Авдеевку. Но результатом стало лишь продвижение по нескольким незначительным по своему смыслу, по своей сути позициям. От этих позиций силы обороны отошли, а в остальном линия обороны она не была пробита. А сами же российские оккупанты, да, они при этом использовали большое количество авиации, использовали ударные вертолеты, использовали фронтовые бомбардировщики с КАПами, бомбардировками, корректируемыми авиационными бомбами. И это все создавало некий такой, в первую очередь, информационный шум в российском информационном пространстве, мол, с подтекстом, что мы чуть ли не уже вошли в Авдеевку. То есть, опять-таки, они пытаются нагнетать эту ситуацию, они пытаются придавать ей большего какого-то значения. И тут я даже провожу некоторые параллели, опять-таки, возвращаясь к Лиманно-Купинской оси. Ведь тогда российская пропаганда авансом называла Купинск вторым Бахмутом. И сейчас мы видим тоже, как российская пропаганда придает такое колоссальное значение событиям в районе Авдеевки, что это чуть ли не уровень боевых действий за Бахмут, когда они акцентировали на этом внимание, что это чуть ли не битва за Киев. И вот в первую очередь они таким образом пытаются как-то уделите внимание самой своей возможности, как таковой, вести наступательные действия. Хотя, опять-таки, какого-то серьезного результата по первым суткам этой наступательной действий не видно.
Александр, а почему сейчас российскому обществу нужны какие-то победы или Путину нужны победы? Он там собирается вроде бы в ноябре объявлять о том, что он баллотируется на президента уже как-то в который раз.
Да, побед как таковых нет абсолютно. За летнюю кампанию по Лиманно-Купинской оси они не продемонстрировали ничего вразумительного. То есть даже маленькое село Сенкивка они не смогли оккупировать, захватить. Хотя даже демонстрировали фейковые видео якобы о том, что они уже в самом селе. А потому им действительно нужно отвлекать внимание от провалов, от отсутствия какого-то продвижения, от какого-то результата. И они выбирают продвижение не по большому широкому фронту, как это было, Лимана-Купинская ось, ну, на секундочку, это 170, даже больше 170 километров фронт направлении Лимана, Боровое, Купинска. Конечно же, там результативность и была, по сути, нулевая, особенно с закрытых позиций. И в районе Авдеевки они видят какую-то перспективу для себя, какое-то окно возможностей. Ведь там фронт, если говорить по замкнутому, то до, сейчас у них где-то до 20 километров нужно замкнуть. И они видят перспективу, что а что там эти 20 километров замкнуть? Не получится у нас? Получится. Группа войск «Юг», которая сейчас оперирует, там имеет одну из не просто наибольших комплектаций личным составом, но еще и плюс техническое оснащение. Конечно, у них есть проблема в районе Бахмута, но они не думают, что им придется перетягивать какие-то силы и средства для усиления либо Бахмута, либо наступления на Авдеевку. Рассчитали примерно вот в таких пределах наступательной кампании на Авдеевку. И так и действуют.
Александр, а вроде бы все по военной науке-то сделано было. Ну, такая массированная артподготовка, там из танков, ствольной артиллерии, градов начали обстреливать в 6 утра город. Потом к вечеру, я так понимаю, ну или к обеду там пошли на штурм пехота с бронетехникой, с танками, опять же. Почему не удается россиянам там двигаться, как считаете?
Много есть моментов, которые влияют именно на эти обстоятельства. Почему не удается двигаться? Мы же ведь видели по видео, когда уничтожалась российская техника, что у них очень странным образом количество танков было равно количеству ББМ. То есть БТРам, БМП, которые ехали вместе. И это очень важный момент, который много о чем говорит. Они в первом эшелоне во время наступления отправляли танки. А в первом эшелоне зачастую в наступательных операциях продвигаются не танки, а ББМ. Именно ББМ используется. У них нехватка, дефицит боевых бронемашин. И поэтому они их заменяют танками. То есть совсем не того функционала технику используют. И это как раз ярко демонстрирует дефицит, который дисбалансирует их наступательные возможности. Это первый момент. А второй момент. Накопление любых сил и средств невозможно осуществить тайно и незаметно. Поэтому о том, что они готовятся к определенного рода наступательным действиям, ну, мы это знали. Это было очевидно. А потому их уже и встречали. Да, казалось бы, они сделали артподготовку, провели артподготовку, массированный удар нанесли по городу и окрестностям, показали это на своих пропагандистских площадках с заглавиями, что это прям как в секторе Газа, кстати, сравнивали именно так. И после этого начали продвижение. Но вот в том-то и дело, что когда готовятся к наступательным действиям в обороне, то всегда подготовленная оборона более эффективна, чем даже превосходящие наступательные ресурсы противника. А потому и можно сказать, что первая волна была успешно отбита.
Вот эти вот войска, которые наступали, и личный состав, и техника, они стояли под Авдеевкой или их туда перебросили для вот этой вот операции? Ну, я почему спрашиваю, потому что вот эти вот резервы, да, российские, они же важны для других участков фронта. Сейчас война резервов, многие об этом говорили. Что это за, ну, вот силы, да?
Да, это действительно были переброшены с Луганской области, кстати, часть подразделения, тот же самый группа войск «Запад» и группа войск «Центр», это 41-я общевойсковая армия, часть подразделения, и заметны были подразделения 90-й танковой дивизии, то есть первоначально, если говорить, то в районе Авдеевки действовали преимущественно это армейские корпуса, так называемые 1-й и 2-й, так называемых ЛНР и ДНР. То есть это местного разлива мобики. Плюс они имели, конечно, периодически поддержку тех или иных подразделений. Иногда им там и Шторм-З подбрасывали. Были и территориальные войска российские. Но регуляров было не так много. А сейчас именно там сконцентрирован был кулак из регулярных подразделений, о которых я говорил, и помимо них еще. И именно этот кулак являлся как бы пробивным основным. Конечно, те же самые штормзеты, они продолжают выполнять свою роль, функцию мяса. Но в основном для прорыва в данном случае использовались полноценные подразделения регулярных войск.
Чем рискует Россия, бросая свои резервы на вот такие вот, ну, я так понимаю, они достаточно такие допотопные, бессмысленные штурмы? Ну, вот Deep State говорил, да, что это как время Второй мировой войны, просто шли колоннами и пехота, да, и моментально уничтожали украинские защитники. Ну, вот они сжигают там свои резервы такими попытками наступать.
Да, они, по сути, уменьшают возможности компенсации потерь по остальным направлениям, по остальным локациям, где либо они осуществляют имитацию наступательных действий, либо где они уже находятся в обороне. Я же не зря вспоминал и Бахмут, ведь в какой-то момент им понадобится ресурс, дополнительные ресурсы в районе Бахмута. А чем они будут пользоваться в данном случае? Либо сейчас из-за чрезмерной активности в направлении Авдеевки они могут быть востребован, может быть, ресурс дополнительный. И опять-таки, откуда они его будут брать? Из-под Бахмута, который и так уже там истощается, по сути, нет. Но они нагоняют тогда, безусловно, дополнительных своих и Шторм-Z, и территориальные, и Барсиков. То Барс – это боевой армейский резерв страны. Но в целом у них не настолько безграничный, как кажется на первый взгляд, этот ресурс. Он имеет определенные свои ограничения, свои пределы.
Александр, ну и спрошу у вас о Работино, да, вот этот участок фронта. Там постоянно сообщает украинский генштаб о продвижении вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении и вокруг Вербового, и вокруг Новопрокоповки. Как считаете, ну вот до дождей, да, до распутицы, удастся вооруженным силам Украины прорваться к Токмаку, или это уже дело зимы, или вообще следующего года?
Я смотрю на ситуацию как оптимистично, так и пессимистично. И оптимистичный сценарий, конечно же, заключается в том, что мы выходим на Токмак. Причем можно рассматривать сразу несколько вариантов. Либо северный сектор Токмака, либо южный сектор Токмака с освобождением самого города. У нас есть перспектива, сохраняется перспектива выхода на Токмак и его освобождения до конца 2023 года. И тут даже вопрос не столько в погодных условиях. Сам факт, если мы выходим на Токмак до ухудшения погодных условий, то есть в октябре, то это, безусловно, даже в северном секторе не будет иметь какого-то критического влияния на наши действия по городу, освободительные действия по городу, даже вне зависимости от того, какие будут погодные условия. Намного хуже, конечно, будет складываться ситуация, если выход на Токмак не осуществится до ухудшения погодных условий. Тогда, конечно же, будет рассматриваться скорее негативный сценарий, чем позитивный. А это означает, что выход на Токмак только в следующем году.
Негативный сценарий, вы имеете в виду во время холодов, там не стоит рассчитывать, да, на какие-то активные боевые действия со стороны ВСУ?
Нет, активные боевые действия будут проводиться, даже несмотря на холодный, на зимний сезон, да. Но они будут не настолько, скажем так, широкомасштабными, нежели это было, например, летом, в частности, и не только летом. То есть в зимний период интенсивность, хотя она и не критически снизится, но она будет все равно отличаться в меньшую сторону от интенсивности летней.
Сегодня происходит очередное заседание контактной группы по предоставлению помощи Украине военной. Рамштайн прибыл туда внезапно, в Брюсселе, президент Владимир Зеленский. Вот там говорили о противовоздушной обороне, артиллерии. Ваше впечатление, что какие результаты вот этого Рамштайна сейчас будут? Ну и какие-то политические, возможно, вы видите тенденции к тому, чтобы больше вооружать Украину, там предоставить атакамсы, самолеты, или пока каких-то прорывов вы не видите?
Дело даже не в том, чтобы прорывы. Мы должны понимать, что на сегодняшний день мы вступаем в фазу, когда в основном та номенклатура вооружений, которая будет предоставляться Украине, это в основном будет номенклатура вооружений, уже нам знакомая и привычная. То есть, если мы говорим о том, а что получит Украина в следующем пакете помощи, то это, опять-таки, классические боеприпасы, 155-й калибр, 105-й калибр и так далее. Это противотанковые средства, это даже боеприпасы для стрелкового вооружения, это та или иная номенклатура ББМ, бронетехники. Аналогично же будет подниматься вопрос и защиты неба, противовоздушная оборона. То есть вполне такой уже традиционный комплекс всех тех средств, которые нам необходимы и которые постоянно озвучивались. Единственное, что, конечно же, может расширяться номенклатура, появляться какие-то новые типы вооружений, но в целом изменений каких-то в названиях, например, да, критических таких, вот ракета «Томагавк», да, как некоторые говорят. Нет, такого уже не будет. У нас мы вышли как раз на уровень стандартных, достаточно стандартного списка предоставляемого вооружения.
Ллойд Остин заверил Зеленского, что хватит оружия и для Израиля, и для Украины. Вы тоже так считаете, что ну там сейчас, я так понимаю, будет такая длительная кампания сейчас Сахала против Хамаса и, возможно, Хизбаллы и Сирия сегодня обстреляла Израиль. Действительно потянет Вашингтон два конфликта?
Не знаю, насколько там будет длительная кампания, контртеррористическая операция против Хамас. Не думаю, что ее можно будет сравнить с той войной, которая сейчас продолжается в Украине по длительности. В целом, безусловно, хватит, поскольку даже по ряду показателей нам нужны разные типы боеприпасов, вооружений и так далее, и разная поддержка. Ну, например, что запросил Израиль у США? Авианосную ударную группу. Ну, мы понимаем прекрасно, что мы не запрашивали авианосно-ударную группу, нам бы ее в любом случае не предоставили бы никогда и ни при каких обстоятельствах. Но что самое главное, она бы попросту бы не зашла бы в Черное море. А это для особых таких фантазеров, которые говорят, о, Израиль запросил авианосец, и ему сразу его предоставили. А мы, ну, тут ну, не нужно даже сравнивать уровень сотрудничество, которое у США с Израилем куда более многолетнее, чем с Украиной. А во-вторых, это технические вопросы. Применение средств авианосно-ударной группы и само присутствие авианосно-ударной группы в Черном море. Поэтому у нас несколько различный подход и несколько различные потребности. Хотя есть и схожие. Это 155-й калибр. Но и тут есть момент. Израилю больше нужен осколочно-фугасный 155-й, а мы сейчас в основном стали получать с боевой частью кассетного типа, с боеприпасами 155-й калибр, поэтому даже и тут можно находить какие-то компромиссы.
Цахал сообщил, что обстреляли территорию Израиля из Сирии. До этого Хизбалла обстреляла Израиль тоже. Зачем смысл обстрелов вот таких вот со всех сторон ну вот, израильского государства? Интересно ваше мнение.
Ну, обстрел – это пока еще не прямое вторжение с территории Сирии, как это было с сектора Газа 7 октября. Обстрелы они проводятся с периодичной регулярностью, что с одной стороны, что со стороны Хизбаллы, что иногда даже с территории Сирии проводятся. По Сирии наносятся, соответственно, удары. То есть это такая себе, назовем это так, латентная поддержка Хамас со стороны Хизбаллы и со стороны проиранских прокси, которые находятся на территории Сирии. Да и вообще на территории Сирии, следует говорить, как оно есть, находятся иранские войска. Поэтому в этом нет абсолютно ничего удивительного. Но это не прямое уже вторжение, не война по всем направлениям, по всем векторам. Поэтому пока к этому стоит относиться как к среднестатистической террористической акции, которая ну, практически постоянно проводится против Израиля этими силами.
Какие последствия, как вы думаете, того, что Цахал начнет военную операцию на территории сектора Газа? Я так понимаю, к этому все идет, да, и там, ну, говорят, что чуть ли Ливан, Иран могут вступить в войну, и США. Вы видите такие риски?
Я не вижу причин, по которым Иран бы вступал бы сейчас в войну. Он добился своих целей, и он удовлетворен теми целями, которые есть. А Хамас для них были как расходный материал. И сектор Газа для них тоже расходный материал. Какая была основная задача у Ирана в организации этой террористической акции войскового типа? Было показать, что Масад слаб, Цахал слаб, Израилю можно наносить удар, унижение Израиля, пролитие крови такого количества, какого не было даже за всю войну Суднего дня. И менее чем за сутки было пролито столько крови, столько жертв было. То есть Иран нанес серьезный репутационный удар руками Хамас по Израилю. А сейчас Израиль, соответственно, жестко за это наказывает Хамас и сектор Газа. И с этого тоже Иран получает профит. Он аккумулирует антиизраильские настроения, демонстрируя в информационном пространстве кадры разрушений в секторе Газа. Посмотрите, какие эти израильтяне изуверы, что они вытворяют в секторе Газа. При этом полностью упуская из контекста, а с чего все началось? Что послужило первопричиной этим событиям? И вот именно с этого, с катализацией антиизраильских настроений, Иран опять-таки продолжает получать профит. Поэтому ему абсолютно, на мой взгляд, неинтересно вступать в какие-либо войны на сегодняшний день. Да и сама Хизбалла, если бы Хизбалла хотела принять участие на стороне Хамас в какой-то там священной войне, то они бы уже это сделали. А пока это какие-то легенькие, жиденькие обстрелы и не более того.
Ну и такая... Неожиданное сообщение пришло из Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Они сообщили, что КНДР, Северная Корея, планирует использовать ту же тактику, что и нападение Хамаса на Израиль, и может оккупировать приграничную территорию и взять заложников. Ну, вот есть такая информация, я так понимаю, южнокорейских разведчиков. Это что, какие-то, ну, они сговорились, да, координировать вот такие вот конфликты, а на закуску Китай на Тайвань нападет?
Ну, Китай на Тайвань – это интересный момент, связанный с тем, что Тайвань все-таки пользуется безграничной поддержкой США. И это, опять-таки, конфронтация будет с самим США. Северная Корея всегда проявляла враждебность по отношению к Южной Корее. Это нам всем прекрасно известно. Но все же действия Северной Кореи, они несколько более упорядочены и системны. В отличие от бабуинов с гранатами, которыми являются Хамас, и которые целиком и полностью подконтрольны Ирану. Иран сказал прыгнуть с этой гранатой на Меркаву, они прыгнули. Но даже не задумываясь о последствиях. Нет, они, возможно, даже задумывались о последствиях, но ослушаться Иран попросту не имели права. А с Северной Кореей совсем другая. Какой смысл им нападать на Южную Корею, захватывать какие-то новые территории, заложники? А последствия какие? Чего добиваться? Снятие с них санкций? Да, они как-то уже привыкли в этих условиях жить. Дело в том, что у них довольно-таки сформировавшийся уже диктаторский режим, который полностью удовлетворяет Ким Чен Ына и его семейство. Это, по сути, такая себе социалистическая монархия, диктатура. И любая такая жесткая конфронтация с Южной Кореей попросту может этот хрустальный мирок, диктаторский, построенный на крови, разрушить. И они это тоже прекрасно понимают, зачем это им надо. Нет, им хорошо в их идеальном деградированном мире. И никак его разрушать они не намерены.
Как думаете, смысл атаки Хамас на Израиль, ну, там не было у Ирана, допустим, такой мотивации поддержать Российскую Федерацию в войне против Украины, отвлечь внимание Соединенных Штатов Америки, или это уже побочное?
Это сопутствующий элемент, дополненный самой же Россией, ведь Россия, не более чем уверен, тоже принимала участие в подобной атаке. Слишком уж, скажем так, несвойственный Хамас и несвойственный Ирану работа операторов дронами.
Которые скидывали, да, даже боеприпасы на башни вот израильских танков. Все как на украинских фронтах.
Да, совершенно верно. И опять-таки, для этого должен быть определенный опыт. Научиться дроном оперировать, да, это действительно можно очень быстро, но оперировать дроном, к которому прикреплен боеприпас, и достаточно метко наносить удары, но для этого нужен действительно опыт. Опыта такого, например, у Хамас нет. Опыта такого у Ирана аналогично, немного. А больше всего опыта именно у российской стороны. Ну и многие другие моменты. Автоматы АК-103, которые были у хамасовских террористов. Сама тактика эшелонированного прорыва двумя эшелонами и распределение диверсионно-разведывательных групп, сама тактика их использования, но это не свойственная хамам тактика. Эта тактика больше схожа с тем, как используются российскими ДРГ, например, у нас в зоне боевых действий во время их выполнения боевых задач. Поэтому много вот таких вот моментов, которые указывают на российский след, если, ну, не то чтобы участие, а в подготовке уж точно.
Александр, спасибо огромное, что нашли для нас время. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Ну и присоединяется к нам Виталий Барабаш, глава Авдіївської городской военной администрации. Виталий, здравствуйте.
Слава Украине, Виталий.
Героям слава. Виталий, расскажите, что сейчас происходит в городе?
Дуже гаряче. В місті, починаючи, звичайно, ну всі бачили з вчорашнього дня, телеграм-канали всі рясніють, всі медіаресурси рясніють новинами з Авдіївки. Нема там ніяких прибільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, ну, на мій погляд, особиста думка, було наймасовіше таке наступальне якісь дії по нашому напрямку спочатку взагалі повномасштабної війни. Зараз, сьогодні зранку техніки вже вони не використовували. Багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, і далі вони десантуються і намагаються штурмувати по багатьом напрямкам, там 10-12 напрямків одночасно. Ну і це все за підтримки авіації, звичайно, різні цифри. Один з моїх заступників сьогодні нарахував більше 23 ракет, які прилетіли на територію громади. Багато особисто моїх бачив ракет, є, на жаль, влучання і багатоповерхові будинки, є люди під завалами, попередні дві особи цивільні залишаються.
Пропадает связь у нас с Виталием, постараемся мы его сейчас перенабрать. С нами Виталий Барабаш, глава Авдіївської городской военной администрации. Ну вот, даже по словам самого Виталия, самую масштабную атаку пережила вчера Авдіївка за все время российско-украинской войны. А это де-факто, ну, в течение 10 лет одна из самых горячих участков фронта. Это фактически пригород Донецка. И сначала группировка ДНР, а потом уже и Россия, время, ну, кадровые российские части во время полномасштабного вторжения пытались захватить город, ну, в частности, для того, чтобы обезопасить, по их мнению, вот Донецк, который находится в считанных километрах от линии фронта. И вот вчера с десятков направлений, по словам Виталия Воровоша, пытались российские оккупанты окружить вот этот город. Мы сейчас видим вот направление ударов, но украинские защитники знали, вот мы сейчас общались, да, с одним из украинских защитников, которые держат там фронт, знали о их планах оккупантов. Ну и вот были уничтожены и колонны военной техники, и непосредственно личный состав. Но сейчас бои, я так понимаю, в самом городе продолжаются, и Россия вот перегруппировывается и пытается все-таки захватить вот этот вот город. Пытаемся мы дозвониться сейчас к Виталию Барабашу. Вот попробуем еще буквально полминутки обсудить то, что происходит сейчас в Авдіївці. Возможно, там сейчас проблемы со связью. Возможно, Россия использует цифровые методы связи для того, чтобы подавление сигнала, для того, чтобы, ну, проводить какие-то военные действия. Пока не удается связаться нам с Виталием. Будем двигаться дальше. Алексей Продайвода с телеканала «Настоящее время» побывал в самом городе Авдіївці как раз перед последней атакой россиян. На тот момент в Авдіївці сильно обстреливали коксохимический завод. Эти удары продолжаются и сейчас. И вот как живут сейчас там местные.
Градообразующее предприятие Авдеевки и крупнейший коксохимический завод в Европе давно остановился и теперь дымит не из-за работы цехов, а из-за регулярных российских авиаударов и артобстрелов. Вот и на прошлой неделе предприятие подверглось очередной атаке с воздуха, сообщили местные власти, показав видео разрывов ракет.
С 16-го року до 22-го ни разу на завод не прилітало, а зараз тупо завод руйнують. А Авдіївка без завода це буде просто і не стане.
В разрушенной Авдіївці нас встречает боец роты полиции специального назначения Виталий. Он говорит, из-за российских атак город меняется каждый день. То, что еще вчера было обгорелым домом без окон, сегодня лежит в руинах, из-под которых даже не всегда удается достать жертв.
Прилетела ракета, и тут завалило жіночку в подвале, так что без шансов ей было выжить. Там декілька таких.
Підвал не врятував?
Ну так, він же завалився повністю тут. От. И не достали, не было змоги її звідси врятувати.
В Авдіївці Віталій служить з 2016-го. До повномасштабного вторження охранял здесь общественный порядок. Сейчас занимается эвакуацией раненых от обстрелов жителей. Говорит, прифронтовым город был хоть и задолго до полномасштабного вторжения России. Мирная жизнь здесь присутствовала.
Кожного вечора прогулювалися люди з дітьми. Без дітей, молоді пари ходили, гуляли. Через кожних 10-15 метрів освітлення було. От, ну, місто просто жило. Жило і розвивалося, а зараз воно, ну, як ви бачите, заростає. Все занепадає.
Растительність серед домів на когда-то ухожених людних вулицях – це по-особеному жутка екзотика. Но скоро все це буде виглядати ще страшніше, говорить Віталій. Коли листва исчезнет, останется тільки мрачна розруха.
Цього року я відчув, що таке амброзія на собі переніс, так що, да, тут все прозаростало так, що, як в лісі. Ну, можливо, якщо буде та, як Прип'ять, от тоді, може, будуть туристичні тури, як в Прип'ять, так само в Авдіївку. Якщо вона не відбудується, то, можливо, буде. Не знаю. Це сумно.
Ну, в отличие от Прип'яті, в Чорнобильській зоні відчуження, де не живуть люди, в Авдіївці остаються більше 1500 жителей. Серед них Тамара і Николай, які всю життя прожили в одному під'їзді і дуже зблизились во время Большой війни.
Це мій молодий чоловік. Во время війни я його, а він мене знайшов. Вот так.
Да ладно.
Да, он тут тоже живет. Он на четвертом этаже живет, его квартира, а моя вот на первом. У него жена умерла, и у меня муж умер. Мы никому плохого ничего не сделали. У него 5 лет тому назад, у меня 6 лет тому назад.
Она потеряла, я потерял. Надо жить.
А когда вот война началась, мы узнали друг друга. Он тут ходил, я ходила. Тут он работает, и я работаю. Вот и все. Он один, и я одна. Ну, я с детьми живу, с сыном и с невесткой. Вот сейчас невестка там супчик готовит в комнате.
Николай родом из России. В Авдеевку переехал еще в 77-м году после службы в армии. Работал на коксохимическом заводе плотником.
Тяжело. Ну, держимся. Мы же морфлот, СФ, Северный флот.
Вы на флоте служили?
3 года. В 73-м году. 73-й, 76-й.
А родом вы отсюда или нет?
С Архангельска, с Белого моря. Там и служил. Все переехали в Авдеевку. Вся семья всех похоронил, все на кладбище. Я один.
Николай признается, что ему, как россиянину по национальности, горько осознавать, что российская армия разрушила его мирную жизнь здесь, в Украине.
Я ж прожил сколько. Не было ни войны, ничего. Мир был. Тяжело, конечно, друг с другом воевать, убивать друг друга. Некрасиво. Не то. Нельзя так делать.
Николай с Тамарой ночуют в подвале, а вот ее сын с невесткой все еще остаются в квартире на первом этаже. Здесь все перекрытия в глубоких трещинах, а где-то уже и вовсе нет стены.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно советуем вам подписаться на наш телеграм-канал. Он называется «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас и в Ютубе, ставьте колокольчик и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому видит больше людей. Удачи им, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».